Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из православного катехизиса святителя Филарета, митрополита Московского, беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким, и в завершении нашей передачи литературная страница. Православный катехизис, составленный святителем Филаретом Дроздовым, митрополитом Московским.
О священстве. Священство есть таинство, в котором Дух Святой, правильно избранного через рукоположение святительское, поставляет совершать таинство и пасти стадо Христово. Так о нас да не пщует человек, яко слуг Христовых и строителей тайн Божьих. Внимайте оба себе и всему стаду, в нем же вас Дух Святый постави епископы, пасти церковь Господа и Бога, юже стяжа кровью Своею. Пасти церковь значит наставлять людей в вере, благочестии и добрых делах. Необходимых степеней священства три — епископ, пресвитер, диакон. Между ними различие в том, что диакон сослужит при таинствах, но не совершает их. Пресвитер совершает таинство, пребывая в подчинении епископу. Епископ не только совершает таинство, но имеет власть и другим через рукоположение преподавать благодатный дар, совершать их. О епископской власти апостол Павел пишет Титу. «Сего ради оставих тебя в Крите». Да недоконченно исправишь и устроишь и по всем городам пресвитеры. И Тимофею руки скоро не возлагай ни на кого же.
Избранное чтение из православного катехизиса, составленного святителем Филаретом, митрополитом Московским, читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Сегодня мы продолжим разговор о богослужении времени. И темой нашей сегодняшней беседы будет богослужение годового круга. Илья Александрович, а что мы называем годовым кругом?
Все церковное богослужение организовано по принципу концентрических кругов. Кругов разного радиуса и с единым центром. Этим центром является божественная литургия. Таинство Евхаристии, которое на ней совершается, это таинство, которое являет воскресение Христово. Это таинство находится в центре дневного богослужебного круга. В центре дневного круга – божественная Евхаристия. В центре недельного круга – воскресный день. Каждую неделю Церковь торжествует воскресение Христово. В центре годового круга – Святая Пасха. Светлое Христово воскресение. С особой радостью Церковь торжествует воскресение Христово раз в год на Святую Пасху, и поэтому Пасха является центром годичного богослужебного круга. Надо сказать, что годовой круг не один, а имеем мы два годичных богослужебных круга. Один из этих кругов называется «Месяцеслов». Это круг неподвижных праздников церковного года. И другой круг – это круг «Триоди», связанный с Пасхой, то есть круг переходящих праздников, праздников, которые меняют свое местоположение относительно календаря. Так же, как сама Пасха является праздником переходящим, каждый год Пасха празднуется в свой день, и эти дни не совпадают. Бывает Пасха ранняя, бывает Пасха поздняя. И вместе с Пасхой двигается относительно календаря, относительно месяца слова, весь этот богослужебный круг, который мы назвали кругом Триоди. Почему мы назвали его кругом Триоди? Потому что все богослужение праздников подвижного годичного круга напечатано в специальной богослужебной книге, которая называется Триоди. В наши дни Православная Церковь использует две различные Триоди. Одна из них называется постная Триоди, а другая цветная Триоди. В постной триоде располагаются все праздники и все богослужения, которые предваряют Пасху. А в цветной триоде напечатаны службы праздников, которые бывают после Святой Пасхи.
Илья Александрович, а как построен период года, который относится к триодному циклу?
Как известно, перед Святой Пасхой бывает Великий пост. Великий пост – это самый главный, самый продолжительный и самый строгий пост из всех, которых придерживается Православная Церковь. Великий пост называется Святой Четыредесятницей. Название Святой Четыредесятницы означает, что пост продолжается 40 дней. Четыредесятница, то есть 40 дней поста, содержит Церковь, чтобы приготовиться к встрече Светлого Христового Воскресения. Существуют специальные недели, которые готовят нас к самому Великому Посту, так называемый приготовительный период к Великому Посту. Затем сам Великий Пост и, наконец, Страстная Седмица. Обо всем этом мы уже говорили в свое время в наших передачах. Все богослужения как приготовительного периода, самого Великого Поста и Страстной Седмицы напечатаны в книге «Постная Триодь». После Пасхи наступает светлый, радостный, праздничный период в жизни Церкви. Это период Пятидесятницы, который простирается от начала Пасхи до самого праздника Святой Троицы, до Пятидесятницы. И в этот период все богослужения напечатаны в книге «Цветная Триодь». А в древности не было такого деления на постную и цветную триодь. Была в употреблении церковном одна книга, которая называлась просто «Триодь». Я напомню, что такое триодь. Триодь в переводе на славянский язык означает «трипесниц». «Трипесниц» — это название канона. мы привыкли по большей части к полным канонам, которые состоят из 9 песней. А в древности были распространены неполные сокращенные каноны, в частности такие каноны, которые состояли из 3 песней. И эти каноны назывались трипесенцами. И как раз в книге Триодь были собраны 3 песенцы на каждый день, поэтому она и получила такое название.
Илья Александрович, а как построен годичный круг непереходящих праздников?
Напомню, что годичный круг непереходящих праздников называется «Месяцеслов». Главной книгой для «Месяцеслова» является «Минея». «Минея» в переводе с греческого означает «месячная». Книга, построенная по месяцам. «Минея» существует во множестве томов. Для каждого месяца свои тома. Некоторые месяцы небольшие, они размещаются в одном томе. А некоторые месяцы больше, в 2 томах. А те месяцы, которые содержат особенно много служб, имеют в своем распоряжении даже 3 тома. Поэтому миней всегда очень много. Непереходящие праздники – это такие праздники, которые закреплены за своим числом своего месяца. Это такие праздники, как Преображение Господне, Успение Пресвятой Богородицы, Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Чеснага и Животворящего Креста Господня и многие-многие другие. Минеи построены так, что на каждый день года, без исключений, приходится обязательно какой-нибудь свой праздник Месяцеслова. Подавляющее большинство праздников – это дни памяти различных святых. Почти все дни года посвящены памяти какого-нибудь святого, а чаще всего не одного, а 2, 3 или даже многих святых. И нет ни одного дня в году, который не было бы праздника Месяцеслова. Минеи обымают собою весь год, без исключений. Центром круга непереходящих годовых праздников является не Пасха, не Светлое Христово Воскресение, а Рождество Христово и Богоявление. Пасха не является центром Месяцеслова по той простой причине, что она к нему не принадлежит, потому что Пасха является самым главным переходящим праздником, праздником, который изменяет свое местоположение в календаре. И поэтому Пасха и не может быть центром Месяцеслова, а этим центром становится Рождество Христово и Богоявление, потому что являются самыми важными праздниками Месяцеслова, то есть празднуются всегда в определенные, строго зафиксированные дни года. Почему в качестве центра Месяцеслова мы называем сразу 2 праздника? Потому что в определенный исторический момент, а именно в 4 и в начале 5 века, эти праздники были слиты воедино, представляли собой 1 праздник, в который Церковь праздновала и Рождество Господа нашего Иисуса Христа, и крещение Его от Иоанна одновременно. И только затем, под влиянием определенных исторических событий, эти 2 праздника были разделены на 2 разных. И вот сейчас, уже более чем 1500-летия, Церковь празднует в разные дни Рождество Христово и Богоявление. Но оба эти праздника очень похожи друг на друга по структуре своей службы. И совершенно очевидно, если вдуматься и вглядеться в их богослужение, что они имеют общее происхождение, что когда-то в древности они представляли собой 1 единственный праздник.
До 4 века, как вы уже сказали, праздник Рождества Христова и праздник Крещения Господня были объединены в 1 праздник – Богоявление. Илья Александрович, а почему они были 1 праздником?
Они существовали как единый праздник, который назывался Богоявление, то есть явление Бога на земле. Каково было явление Бога на земле? Во-первых, явление Бога означало его рождение как человека от Преснодевы Марии. Таким образом, во-первых, Господь Бог является на земле в своем Рождестве. Во-вторых, явление Бога означало Его выход на проповедь. Выход Господа нашего Иисуса Христа на проповедь, на общественное служение. Это как бы второй аспект Его явления в мире. В продолжении первых 30 лет своей жизни Господь Иисус Христос жил на земле среди людей. Но Его очень мало кто знал. Он был неведом миру. И затем наступил такой момент, когда Господь выходит на общественное служение. И с этого времени о Нем узнают очень многие, а затем и все человечество. И вот эти два аспекта явления Бога в мире, во-первых, Его Рождество от Пречистой Девы Марии, и затем Его выход на проповедь, были объединены в едином празднике. И то, и другое означало Его явление в мире. И так и назывался праздник Богоявления. Господь вышел на проповедь после Своего крещения от Иоанна. И поэтому наш нынешний праздник Богоявления означает крещение Господне. После того, как Господь крестился от Иоанна в Иордане, Он вышел на проповедь, вышел на общественное служение. И поэтому этот праздник мы тоже называем ныне Богоявлением.
Илья Александрович, вы назвали 10-е праздники такие, как Успение Божией Матери, Рождество Божией Матери, Преображение Господне. Какие еще 10-е праздники мы знаем не в переходящем годовом круге?
Что такое 10-е праздники? 10-й от слова 12, 2 на 10. В церкви выделены 12 самых важных праздников года, и они стали называться 10-ми. Каждый из них 10-й праздник, один из 12 самых важных праздников года. Пасха не входит в число 10-х праздников. Пасха – это самый главный праздник, такой праздник, который выше всех 10-х. Пасха – это праздник праздников и торжество торжеств, как говорится в каноне самой Пасхи. Таким образом, Пасха является над всеми остальными праздниками, в том числе над 10-ми праздниками. А следующий разряд праздников – это как раз 10-е. Почему их именно 12? 12 – число священное. 12 – это число учеников Господних, число святых апостолов, которых Он избрал. И поэтому количество важнейших церковных праздников тоже приравнено к 12. Надо сказать, что эти 12 важнейших праздников неоднородны. Среди них есть и праздники в честь Господа Иисуса Христа, есть и праздники в честь Пресвятой Богородицы. Некоторые из 12-х праздников принадлежат кругу Триоди, то есть их время зависит от Пасхи. А другие 12-е праздники принадлежат Месяцеслову, то есть являются непереходящими годичными праздниками. 12-х праздников, которые связаны с Пасхой, то есть принадлежат переходящему календарю, всего 3. Это вход Господень в Иерусалим, Вознесение Господне и Святая Пятидесятница, или, как его называют по-другому, День Святой Троицы. 12-х праздников, которые принадлежат Месяцеслову, то есть непереходящему календарю, 9. Это Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Чеснага и Животворящего Креста Господня, Введение Пресвятой Богородицы во храм, Рождество Христово, Богоявление, Сретение Господне, Благовещение Пресвятой Богородицы, Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы. Таким образом, среди этих 12 важнейших церковных праздников года есть и переходящие, и непереходящие праздники. Есть среди них господские, есть праздники в честь Божией Матери.
На этом на сегодня мы закончим. В следующий раз мы продолжим рассказ о праздниках Месяцеслова, то есть о непереходящих праздниках.
Всего вам доброго, уважаемые радиослушатели, до свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Рассказ про дедовские ветлы. «Что рыл-то рукавом утираешь, сынок? Аль уморился?» — спросил старик, сидя на лавке по одну сторону большого угла, меж тем, как сынок его, Василий, у которого все лицо горело добродушной радостью, сидел по другую сторону и, отдуваясь, возил рукавом рубахи по всему лицу. «Уморился, бачка», — отвечал тот, отставив руку и глядя, смеючись, прямо в глаза отцу. «Эк ты, поросенок», — продолжал этот, приветливо кивая бородой. «Помотался парень туда-сюда, уж и уморился. И знать, что первен к тебе. А вот кабы бабушка заставила тебя еще по двору барану таскать, так и узнал бы ты тогда, каково это дело». И расхохотался сам остроте этой. «Нет, Вася, хоть и сбегал ты раз десяток-другой, то за тем, то за сем на село, да помотался взад и вперед промеж избы до бани на посылках, да сбегал еще на погост к попу за молитвой, а уморился ты чай не с этого». «А с чего ж?» — спросил сын, глядя все так же на отца. «А с того, — продолжал тот, облокотясь на стол, — что сердце у тебя неспокойно было, что душа болела. Ведь я знаю тебя, сынок. Молодую жену ты любишь, человек ты жалостливый и к чужим, не токмо что к своим. Ну и выболело сердце и захватило дух, а тебе чается, что уморился». Василий, не говоря ни слова, опять накрылся рукавом и сильно раз-другой всхлипнул. Опять утерся и опять глядел на старика. Весело и покойно. «Пожалуй, что и побаранил бы», — сказал он, «кабы ей сердечной от этого легче стало. Уж вот как побаранил бы!» И, сжав кулак, положил его на стол, с трудом опять удерживаясь от рыданий. Он хотел было прибавить: «Жаль, больно было Насте», да уж и промолчал, чтоб пуще себя не разжалобить. «Ну, Вася, — сказал старик, — теперь молись. Благодаря Богу все кончено. Вот ты меня и в деды пожаловал, спасибо тебе. Теперь новые заботы тебе. Припасай, что нужно, на размывку рук, на кашки, на крестины». «Вася! — послышался слабый голос молодой матери. — Дай, голубчик, водиться и спить. Да студененькой, слышь, не стоялой». «За раз, Настюшка! — отвечал этот и опрометью кинулся вон. «Экой прыткий он у тебя, сношенька», — молвил старик радушно, поправив лучину на свитце и обратившись лицом к кутнику. «Твоя кровь, свекрушка», — отвечала та приветливо. «Еще чай сам ты в перегонки с ним пустишься, коли на то пойдет». И старик умильно и самодовольно расхохотался. Ему как-то любо казалась выдумка снохи, чтобы ему бежать в запуске с сыном. «А что ж», — сказал он, — «почему не бежать, поколе Господь грехам терпит? Ведь и то, вось и за мошенником, за бродягой этим погнались. Так ведь я даром, что старик, наперед всех выбежал, такую угонку ему дал, что он и в час не отпыхался». В эту минуту вошел Василий с ведром воды в одной руке и с каким-то свертком в другой, прижав его к груди. А сверток этот визжал, ровно как скучает несчастный закинутый щенок. Это явление до того изумило старика, что он, только вытаращив глаза, мог проговорить: «Господь с тобой! С нами крестная сила!» А Настя кинулась к лежащему с нею рядом младенцу, будто спутавшись с памяти своей и не понимая, откуда ребенок их взялся с улицы. Василий поставил ведро и, поглядев светлым месяцем на старика своего и на испуганную жену, сказал: «Глядите-ка, вот что нам еще Бог послал. Глядите, живой ведь. Я иду от колодца, и много ли пройти-то, Настя, и всего-то ведь только повернуться. Иду с ведром, да ведь чуть было не раздавил его сердешного, Господь меня спас. Только вот что, туда бег, ничего не было, слышь, а оттуда иду. Что, мол, такое под порогом? Глядь, ан вон что». После первых страхов и удивлений все трое стали было спрашивать друг друга, что делать с этим и как быть. Но молодая мать, потребовав младенца к себе, тотчас уложила его рядом со своим и объявила, что у нее теперь двойни, что Бог послал этого бесприютного, как Бог же послал им и первого, что надо вспоить и вскормить обоих. Василий на все соглашался, хоть и потужил было, что Насте уж больно тяжело будет, а старик и подавно. «Вот, сношенька, не было ни гроша, да вдруг алтын. Ну, вести ему, куда ж его девать? Божья воля, ведь не слепой щенок это, а душа человеческая. Надо породеть Христа ради, да помолившись, ему славу воздать. Все молись, сынок, что не пошлет Бог. И хорошее пошлет, молись, и худое пошлет, все молись. Мы ведь глупы, Вася, мы и худо от добра не распознаем. А Господь, старый чудотворец, все знает, на него и полагайся». «Надо сбегать к Соцкому сказать, да Выборному», — молвил спохватившись Василий, «чтоб не стал браниться Становой». «Ну что ж, сбегай», — отвечал старик, подошел к снохе и прочитал еще наставление о том, как должно бояться Бога и во всякое время молиться. Сводные двойни крещены были одним именем — Кириаком. По времени рождения, в конце сентября, священник прибрал им имя это. А для различия родного всегда называли Кирюшей, а подкидыша — Кирий. Крестины отпраздновали очень весело и шумно, потому что люди много глумились над добродушным Василием, у которого, на диво всему народу, оказался свой сын, как у жены его свой, что, видно, у них с женою за спором дело стало. «Где ты выборонил сынка?» — спрашивал один. «Да вишь, не хотел уступить жене», — отвечал за Васю другой. А все заканчивали шутки эти заверением, что за доброе дело их Господь не покинет и что станут они жить благословенно. Бабушка-повитуха изготовила мужу Насте такую ложку каши, что у него было очи на лоб вылезли. Тут было более соли и перцу, чем каши. Все это немало способствовало общему веселью. А дедушка, опередивший всех, как восей догоняли бродягу конокрада и давший ему такую знатную угонку, проплясал цыганскую с ложками, объявив, что будет плясать еще на свадьбе обоих внучат своих, а там уж и полно. Тяжеленько было семье этой выращивать двойней, но Настя кормила обоих одинаково, то грудью, то рожком, а дедушка, у которого был свой маленький достаток, помогал им по временам то нужной скотинкой, то хлебцем, то наймом работников в страду. Кирюша и Киря росли так, что отец и мать забыли о всякой разнице между ними, называли и считали их обоих родными детьми своими, двойнями, а за Кирей было у них даже более хлопот и забот, чем по родном сыне, потому что Киря выдался гораздо похилее названного двойничка своего, и за ним было более ухода. Парнишки стали подрастать родными братьями и вышли приудатными ребятами. Но приемыш Киря отставал и в росте, и в дородстве от двойничника своего, и дедушка был этим очень недоволен, пеняя почасту на сноху, что люди, где со стороны корить станут, скажут, плохо кормишь его. «Его воля», — отвечала Настя, у которой после первенца не было вовсе более детей. «Не пайком отпускаем, не с весу». И вслед за тем принималось уговаривать Кирю, чтоб больше ел. В доброй крестьянской семье и дети удатны бывают, и самое бестолковое воспитание идет впрок. Знаете ли, от чего это? От того, что господствующим влиянием на детей бывают любовь и благодушие, а преобладающим примером — мир и кротость. Вот в чем заключается вся тайна воспитания. Все, что за сим будет упущено или искажено, большей частью исправляется само собой, исподволь, когда бывший ребенок начинает входить в года и, постепенно мужая, наживает свой ум, разум. Поэтому мы и видим постоянно, что хорошие и дурные крестьяне родом ведутся, как хохлатые курицы двором, и, назвав крестьянскую семью, всегда можно сказать о ней, какова она вообще, а редко придется делать резкие изъятия для некоторых ее членов. Пришла святая. Семья наша воротилась из церкви, помолилась еще раз перед домашним образом, перехристосовалась снова и принялась разговляться. Кажется, день этот, глядя на него со стороны, такой же, как и все дни. Нет в нем никаких стихийных примет и отличек. А между тем, кому не кажется он, несмотря ни на какое ненастье, днем светлым, радостным и праздничным, которому в году нет ровни ни дружки. А в крестьянском быту, в хорошей семье и подавно. Все заботы, все насущные труды и суеты покоятся. Нет на душе ничего, кроме ясной и светлой радости. Сброшены с плеч тяжелая, а с ним и черствая вещественность, нужда настоящая и забота о будущем. Бог дал дожить до светлого праздника, и на селе встречаешь одни только спокойные, радостные, беззаботные лица. Мужик с окладистую бородою, забыв степенство свое, ладит для молодежи качели, и, сев на них сам первый для опыта, до того расходился, что не хочет слезть и дурит с малыми ребятами и девками, которые стаскивают его за ноги и за полы. Седой, как лунь, дедушка с трясучей головою, не только в чистой, но и в новенькой рубахе с иголочки, стружит и правит лубочек, с которого внучки станут катать яйца. А внучки мечутся вокруг него кувырком, другие скачут пробками на одной ноге с дикими припевами, и только одна скромная девочка стоит перед ним смирно, уставив глаза на лубочек, засунув большие пальцы обеих рук по самую ладонь в рот, а средние персты в оба уха. Затыкая и оттыкая их в скорой перемешке, она забавляется этим, вслушиваясь в нестройный крик прочих девчонок и ребятишек. Наш дедушка, однако ж, схвастал, когда обещал плясать на свадьбе внуков. Лубочек он бы, может, статься, еще и согнул бы кое-как, а уж качелей бы не поставил и в дело никуда более не годился. 20 лет на кости, к 50 много горба прибавят, и на выпередке уж больше не побежишь ни с кем. После разговения и завтрака захотелось ему сказать слово семье, и он велел всем опять присесть. Вот слова его. «Привел мне Господь еще раз с вами, детки, разговеться, да чув последний. И пора. Ты не мигай, сношенька, не страшно умирать. Это не лапти ковырять. Лег под образа, да выпучил глаза, и все тут. Как вел меня Господь путями своими, так и примет. Его милосердию предаюсь. Плакать ни по что, детки, Бог не без милости. А пора мне опрастывать место на печи. Часом посушиться да погреться надо и другому. Но в покойнике я не напрашиваюсь. Его святая воля. Жить мне с вами куда как было хорошо. Все вы меня покоили, все вы меня берегли. А все заживаться не след. Вы, Кирюша да Киря, смотри у меня. Любить да почитать отца-мать. Не то и молитвы не примет от вас Господь, и моих грехов не замолите. Так мне тяжко будет на том свете, и буду я страдать долго. Кирюша с Кирей встали и повалились деду в ноги. Ну, Господь вас благословит. Вставайте, садитесь да слушайте, к чему я речь веду. Вы, Вася с Настей, живите по-людски да по-божески, и все молитесь, чтобы не послал Господь, все молитесь. Потому видишь, что мы глупы, и добра от худа, и худа от добра не распознаем. А Он, Господь, все строит по-своему, никого не слушает. Вот ты и подавайся по волосам, легче будет голове. Все молись, а не споруйся. В покров жените парней, пора. Берите с ног смирных, чтобы в избу глядели они вон. Ты, Вася, оставайся большаком, а их не распускай на отдел. Пуще всего не давай снохам ссориться. Так ни из чего будет расходиться. Мужики-то поладят, 7 топоров вместе под лавкой лежат, а 2 прялки врозь. Это твое дело, Настя, смирных выбери, да держи любовно. Доживу, сам благословлю. Не доживу, так не прогневаются. Речи мои слышали, теперь вставши, помолимся, да и ляжем отдохнуть. А светлый день перед нами. С вами Христос. Если б дед прожил после этого еще долго, то слова его на большую половину были бы забыты. Но как он умер спокойно на Фоминой, напомнив еще всем о том, что наказывал, то речи его и врезались в память каждого, и поминались то тем, то другим, при всяком случае. Старик оставил сыну рублей с 300, да устроенное общими силами хозяйство. К покрову приисканы были невесты и благополучно засватаны. А свадьбам, разумеется, быть в один день. Настя стряпала это дело и выбирала осторожно невест смирных, да условилась с мужем, чтобы обеих невесток, по вводе в дом, заставить вместе помолиться и приложиться к образу, что ссориться и наговаривать друг на друга мужьям не станут, а потом велеть поцеловаться и поклониться отцу-матери. Затем и сыновьям помолиться и, побратавшись перед образом, обменяться тельными крестами. Все это было хорошо, да вышла небольшая помеха. К осени, как выражаются крестьяне, царский колокол прогудел на всю Россию. Сказан набор. Весть эта сперва и не смутила было Василия, потому что он считал себя одиночкой, как отец с одним сыном, не подумав о том, что Киря, как узаконенный приемыш, приписан был к семье по народной переписи, а потому и все равно, сын ли он, племянник, брат ли, чушь ли чужинин, он вошел в счет работников, и от тройников одного отдать придется. В общих и ни на чем не основанных словах «кажись, семья моя молода, есть постарше» заключается вся надежда нашего крестьянина. И только немногие, больше семейные, стоящие на первой очереди, либо вообще более толковые и заботливые, знают очередь свою наперед и ждут ее. Большую часть застигает она врасплох. Так случилось и тут. Собрали воловую сходку и прочитали учетный список, в коем семьи всей волости писаны сподряд, по старшинству очереди. Выслушали человек десяток, кои сомневались, почему они стоят выше такой-то семьи, которая, кажись, старее. Растолковали им дело и затем вызвали по всему списку коренных, подставных и запасных, объяснив каждому, в которую голову он идет в ставку. Осмотрели их, подвели под меру, объявили, когда опять собираться для отвоза в город и ставки, и распустили сходку. Семьи, оставшиеся под очередью, быстро, весело и шумно собрались и разъехались и разошлись первые. За ними потянулись и запасные, в надежде, что очередь на них не дойдет, и те из подставных, которые бойко следили за осмотром и отметкой коренных, и также рассчитывали по числу годников, что и их не должна хватить очередь. Остались в отсталых коренные, которым все еще казалось, будто они не все растолковали начальству, что до положения их семьи относилось, и будто есть семьи постарее ихней. В этом числе был и Василий с Кирюшей и Кирей. Постояв на сходке, перетолковав между собою все и похлопав несколько раз руками о полы, пошли они в приказ. И Василий решился выступить вперед и подойти к начальнику. «Как так, ваша милость, семье моей сказана очередь? Я всего вот сам друг с сыном, а это у меня чужой, только принят в дом, то есть только и вины моей, что я выкормил его». Тот отыскал семью в учетном списке и объявил Василию, что семья его тройниковая, а по сложности лет 42, стоит на первой очереди, коренных, между такими-то двумя семьями, по таким-то причинам учетных правил, что родной и неродной сын считается таким же работником, а как оба они холосты, то старший бы должен идти в первую ставку, но как они и одних лет, то надо им кинуть жребий, и вызвал отца сделать это сейчас. «Жребий кидать нечего», — отвечал Василий. «Киря не выходит в меру, он коротыш». Начальник взглянул еще раз в список и сказал: «Правда твоя, я не досмотрел. Стало быть, пойдет твой Кирияк, миновать нельзя». «А кабы того не было, подкидыш-то, так мне бы не отдавать и сына?» «Конечно нет, тогда бы вы были двойники на правах одиночек». «Как же так», — сказал Василий со вздохом, «что приняли мы подкидыша с улицы, так в этом мы и виноваты стали. А подкидыш не дорос, так за эту вину отдать будет родного сына. Ведь он у нас один только и есть. Жаль тебя, Василий, а делать тут нечего. Дело законное. Ты слушай, да пойми меня. Семью Малинкова знаешь? Ну, у него один же сын, Сергей, так ли? Да племянник Иван приписан, который шатается где-то и дома не живет. И Малинков такой же тройник и отдает теперь сына последнего. Таких найдется много, где по переписи три работника. Там одного отдай. Понял?» Василий вздохнул и молчал. Говорить было нечего. «Что ж», — продолжал тот, — «коли сделал божеское дело, принял, вспоил и вскормил безродного, так неужто ты теперь об этом пожалеешь?» Василий взглянул на начальника почти теми же радушными глазами, как глядел на отца в тот вечер, когда утирался рукавом, полагая, что уморился, то есть за полчаса до того, как найден и принят был Киря. «Нет», — молвил он, — «сохрани Бог от греха, жалеть не стану». «Да и ровны они мне оба. Обоих хозяйка выкормила разом. Двойни они мои». «Говори, говори, Василий», — сказал ему начальник, видя, что он замолк, не досказав всего. Слеза прошибла Василия, но он продолжал. «Разумеется, что два сына у меня, вот они. Старик-отец на Фоминой помер, царство ему небесное. Так и умирая наказывал. Ты, — говорит, — все молись, Василий. И хорошо придет — молись, и худо придет — все молись. Потому, — говорит, — что мы глупы. И худо-то от добра, и добра от худа не распознаем. Вот что!» Кому случалось видеть на деле, как рекрутство отправляется у нас в разных полосах государства, тот, конечно, был поражен тем, как разнообразно, по внешности, по крайней мере, проявляются впечатления этой повинности, и при том как будто только смотря по исконному местному обычаю. На юге, например, заведено, что по первым слухам о наборе всех очередных берут под стражу. Нередко сажают и в кандалы, и без этого нельзя обойтись, они бы все разбежались. Но, будучи раз отданы, они смиряются и покоряются своей судьбе. На севере и на востоке это было бы мерой почти неслыханной. Там держат под присмотром только отдаваемых за дурное поведение, не в очередь. А очередных по осмотре распускают с приказанием не отлучаться. Из числа 200-300 рекрут или очередных случается иногда, что один или два человека скроются, а большую частью и не один. Нигде нет стольких побегов от помещиков, как в Малороссии. А между тем, помещик там вынужден сажать очередных тотчас в колодку, иначе бы их не доискались. Порча также водится только местами, как бы гнездами. В одной семье введены порубы, хотя это бывает реже. В другой насыпают мышьяку или сулимы в ухо. В третьей очень ловко растравляют язву на ступне или голени, отчего кожа прирастает после к кости и образуется безобразный рубец. Самые закоснелые напускают на себя притворную подучую, а простоватые ограничиваются тем, что натирают лицо и другие части бодягой, отчего образуется опухоль и отек. Иные искусно вздувают кожу. Эти средства обыкновенно бывают неудачны. Но вообще подобные случаи редки, и бывает их, например, по Нижегородской губернии один или два в набор на 36 тысяч душ удельных крестьян. Очередным, без всякого опасения, объявляется об очереди их, и они распускаются по домам. Нередко даже, в случае крайней надобности, им выдаются еще срочные виды для отлучки с обязательством явиться к ставке, и в этом случае всегда почти являются они сами к сроку. Также точно от местного обычая зависит и то, как весть об очереди принимается в семье и как провожают очередного. Вообще можно сказать, что население чисто земледельческое чуждается и боится солдатчины гораздо более, чем население промысловое. Почему между первым и охотники или наемщики довольно редки? Тогда напротив, как их в последнем, довольно, лишь бы нашлись хозяева, готовые дать парню погулять самым неистовым, буйным образом 2-3 месяца. После этого он смиряется и сам просит, чтобы его скорее поставили. У обрусевшей мордвы и других чудских племен, обрусевших местами до того, что и признаков их происхождения почти не осталось, бабьи заплачки и причеты сохранили, однако ж, свое значение, и без них не может обойтись ни одно важное событие в крестьянском быту. Тут оплакивают солдата гласно, на улице, с диким однообразным воем, на заведенный тоскливый голос в 7 нот, из которых последняя растягивается и переходит в верхнюю октаву. В коренных же русских селениях этого нет, а провожают рекрута и прощаются с ним довольно разумно и спокойно, как бы прощаясь со всяким семьянином на дальнюю и долгую разлуку. Наш Василий принадлежал к чисто земледельческому разряду крестьян нагорных уездов. Он не мог принять весть об отдаче сына в солдаты с таким спокойствием, как это обыкновенно делается в властях заволжских, промысловых. Сколько ни утешал он себя и Настю тем, что надо же кому-нибудь служить великому государю, что Бог его и там не оставит, что отец не велел роптать ни на что, а велел только молиться, а конец концов все-таки был тот, что надо расставаться с одинцом своим навсегда. Кирюша с Кирей повесили носы и молчали. Второй, надумавшись как-то, стал было робким голосом плакаться на судьбу свою, что вот из-за него отдают теперь названного брата в солдаты, что лучше бы ему было утопиться, чем взводить такое горе на отца-мать кормильцев своих. Но Настя первая зажала ему рот, сказав: «Молчи, молчи, Господь с тобой, не греши, Божья воля. Нечто ты не дорос по своей воле. Божья воля, дитятка, молчи». А Кирюша, сидя кулем на лавке и свесив головушку, прибавил: «Про это что толковать, Кири? Уж тебе ли, мне ли, а кому-нибудь идти надо». Вошел в избу сосед, также хороший мужик, посмотреть, что делается у Василия, да потужить с ним. «Что, Василий?» — спросил он, помолившись. «Как думаешь?» «Да что думать тут?» — отвечал тот. «Видно, снаряжать Кирюшу, да благословлять». «А чтоб тебе, Василий, понаведаться в Борисово?» Там намолчка была как-то. «Иван Верзилин, чай Верзилиных знаешь, был слух, что продает он квитанцию». Василий взглянул было радостно во все глаза на соседа, который навел его на новую думку, не бывавшую у него до сего в голове, но потом, вздохнув, сказал: «Что ж, квитанция, чай, не по мне придется». «Однако», — продолжал тот, — «понаведался бы, Бог милостив. Я человек незамочный, сам знаешь. А коли ребята твои на год пойдут в кабалу ко мне, по 50 дам, вот и сотня». Настя кинулась просить мужа послушаться этого совета. Парни молчали. Не чая успеха, Василий, однако ж, сказал большое спасибо соседу, а сам, не откладывая дело, встал, взял шапку, перекрестился и пошел. Часа через три он уже и воротился, но добрых вестей не принес. Верзилин поставил года три назад охотника, и квитанция береглась у него до очереди. Между тем у него выбыл один работник, умер племянник, а сам он вышел из лет, то есть исполнилось 60. Таким образом, квитанция стала лишнюю, и он продавал ее, но не отдавал ниже 600 серебром за наличные. У Василия отцовских денег было 3 сотни, да одна своя прикопленная, да 100 давал сосед за годичную кабалу, а одной не хватало, и добыть ее негде. Как ни раскидывали на умах, а нет ее. Продать, кроме одной лишней лошадки, коли сыновья дома пахать не станут, нечего. Взаймы никто не даст, опасаясь в таком случае, что мужичок, отдав последнее и распродав все, падает в быту своем и делается несостоятельным. Потолковали еще и на другой, и на третий день, и решили, что знать так Богу угодно, а Кирюше судьбы своей не миновать. На улице послышались голоса толпы, и Василий, оглянувшись позади себя в окно, увидел целую ватагу костромских шерстобитов, светлуги, которые остановились с оружием своим, полуторасаженными лучками, прямо против двора его, поглядывали и что-то толковали. Вслушавшись, Василий, однако, не мог понять, в чем дело.
«Чего?» — говорил один. «Нет, не 50, а выйдет и целая сотня. Ты гляди, четвертей по 20 будет, вот что».
«А дуплясты?» — заметил другой.
«Ну, дуплясты», — сказал третий.
«Так сотни не выйдет, а все без малого».
Что они далее говорили, того Василий и вовсе не мог понять, потому что беседа их продолжалась уже не на русском, а на вовсе незнакомом Василию языке. Потолковав, шерстобиты спустили лучки свои одним концом с плеч на землю, как бы для отдыха, а один из них пошел в избу Василия. Надобно знать, что этот народ, костромские шерстобиты, ходят с лучками своими по всей России, не исключая и Сибири, на заработки, и нередко занимаются, где случится, и другим промыслом. Они же тележники, санники, колесники и дужники. У них свой придуманный ими язык, как у владимирских, тверских и костромских афений или корабейников, но только другой, то есть слова у них большую частью другие. Так, например, «скоро» у афений «рыкло», у шерстобитов «шатрово» или «башково». «Веник» у афений «пленальник», у шерстобитов «било». «Сноб» у афений «зяблик», у шерстобитов «ломеш» и прочее. Вот почему Василий не мог понять ни слова, как только шерстобиты заговорили по-своему. Итак, один из них вошел, помолился и проговорил бывалым землепроходцам:
«Бог на помощь, в окно глядеть. Без пирогов не садиться, без ощей не ложиться, без красных невест женихов не держать. Дом ль хозяин?»
«Благодарим покорно». «Я хозяин», — обозвался Василий. «С чем Бог принес?»
«Ну, — продолжал Краснобай, — хозяину гумно гора горой, хозяюшке свету полны воробья, полны коробья, добрым молодцам по бархатну чапану, а тебе, честной хозяин, подносим бархатную шапку. В простой ходить тебе не годится. Берешь, что ли?»
Хоть и не до веселья было теперь бедному Василию, однако ветлужанин рассмешил его.
«Бай, что ли, — сказал он, — а я не дам толку твоим речам».
«А вот что», — продолжал тот, — «три ветлы стоят на дворе у тебя. Они, чай, незаветные? Постоят еще год-другой? Знать уж и так больно переспели, да и надъезд их дупло. А ветром повалит, храни бог, убьет кого? Мы, дужники, поработаем тут около них, и деньги дали б хорошие. Можно ли посмотреть, да обухом ударить? Есть дупло, так скажется». Василий встал и вышел с ним на двор. Вся артель, приставив лучки своей к избе, окружала три огромные ветлы, посаженные когда-то, не как лет тому 80, прадедом Василия. Тогда воткнуто было с десяток хворостин. Три из них уцелели и стояли теперь, красуясь в дымчатой листве своей,
и покрывая увеем пол двора и пол улицы. Пни их были четвертей по 20 в обхвате. Постучав обухом тут и там, уверившись, что дупла нет, и покричав на своем никому незнакомом языке между собою, они подошли к хозяину, и артельщик спросил Василия, что возьмет он за 3 ветлы эти на сруб, и с тем, чтобы выработать дуги у него на дворе, а за хлебное де плата особо. Пожалел было Василий прадедовских ветл своих и сказал, «Нет, не хочу, не дам рубить». Вся артель напала на него и божилась, что вот только стоять им до первой бури, а там и свалит их, и еще сохрани бог, кого придавит. «Ну», — сказал артельщик, протянув руку, — «50 целковеньких взял, что ли?» Василий выпучил глаза. Не слышал он, чтоб такие деньги давали за 3 ветлы. Однако он крепился. «Нет, не беру». С шумом, криком и божбой заставили его против желания подставить руку артельщику, между тем, как тот все набавлял и бил с размаху по руке его, и дошел, наконец, до 75 целковых. Какой-то говор пробежал по артели, и большак, отдернув руку свою, молвил. «Ну, бог с тобой. Ой, да пойдем, братцы». Василий остановил их и послал Кирю за соседом, который брал ребят в кабалу. «По рукам», — сказал сосед. «И не думай больше. Давай Гнедова своего на придачу к парням, ведь опять на 2 сахи пахать станешь, купишь, а теперь он у тебя будет в лишних. Бог с тобой, Василий, человек ты и сосед добрый. Доплачу остатки, 25 целковых за тебя, и 600 полна. Бери денежки, да беги к Ивану в Борисово, чтобы кто не перебил. Даст Бог здоровья, наживете больше. Вот парней ты женишь ныне, а 2 работницы в доме. А девки-те хорошие, работящие». Василий перекрестился, получил деньги с шерстобитов, получил из соседа. Кирюша с Кирей отвесили ему по низкому поклону, глядели ему в глаза, чтоб в чем нужно прислужиться, а сами не могли отбиться от докучливой слезы. Настя обняла и его, и детей. Достал он свою денежку про черный день, счел все. 600 гладко. Опять перекрестился, пошел и воротился еще засветло с квитанцией. Ветлушцы храпели в повалку под своими ветлами. «Вот оно и выходит так», — сказал Василий за ужином среди радостной семьи своей, — «что надо всему молиться. Что не придет, все молись. Господь, старый чудотворец, знает, что строить».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.